Ну вот хорошо, теперь нам не мешают эти яркие света, правда, и мы можем уже спокойнее разговаривать друг с другом. Отец Нифон сказал, что те, кто вот будут здесь присутствовать сегодня, имеют очень много различных вопросов. И я нисколько этому не удивляюсь, поскольку современная жизнь такова, что мы через каждую, пожалуй, минуту встречаемся с теми или иными проблемами, которые вызывают у нас, естественно, затруднения. Особенно сейчас, когда мир столь многообразен, когда религий появилось так много, когда различные исповедания встречают нас на каждом шагу, и где листовки, и агитаторы, и пропагандисты. Сейчас неудивительно, что человек может просто подчас и растеряться, даже считая себя вполне православным по традиции. Традиция – это что такое? Ну, это, так сказать, вера по обычаю. Поскольку верили так наши отцы, подчас верили наши соседи, ну, наши родители, наши друзья. И вот такая вера по традиции, она очень приятна, она очень мила. Мы можем ходить в храмы, стоять на богослужениях, ставить особенно свечи, переставлять их особенно в те моменты, когда надо бы стоять прям как вкопанным. Там уже херувимы, например, поют, или «Милость мира». В это время начинается особенное переставление свеч. Может быть, в этом даже какой-то смысл видят, не знаю. Но одним словом, вера по обычаю – это еще вера чувства. Чувство, которое подчас не наполняется никаким содержанием, которое столь необходимо человеку. Я говорю о содержании разумном. Ведь чем человек отличается от всех других тварей? Вот те твари живут по влечению, невольному влечению, по инстинктам. Человек же, имея часто и влечение, имея часто и чувства, особенно когда входишь в храм, когда хорошее пение, когда в храме тишина, покой, когда хор не кричит, горят только свечи, вот этого электричества как можно меньше или почти нисколько, какой-то мир в душе даже наступает, правда? И невольно человек даже ощущает, что он попал в атмосферу другую. Вообще, я вам скажу, как много значит даже эта внешняя атмосфера. Одно дело, когда яркие горят эти, знаете, светильники, люстры, когда хор кричит, все содрогается, то умирает, то вскрикивает, то есть концерт. И совсем другое дело, когда вы заходите, полумрак, тишина, спокойствие. Вы обращали внимание когда-нибудь, когда посещали старые храмы, церкви, которые построены века-века тому назад, там оконца узкие, узкие окна. В позднейших храмах широченные окна. Почему были узкие? Почему узкие были? Чтобы был полумрак в храме. Когда человек может молиться? Тогда, когда на него никто не обращает внимания, когда он может спрятаться от всех, когда фактически его никто не видит, хотя он и стоит, кажется, среди прочих. И потому в храмах и всегда была такая атмосфера. Атмосфера полумрака. Помните Достоевский, как он молился? Всегда прятался куда-то за колонну. И там, стоя на коленях, рыдал и каялся от всей души. Мы все понимаем, когда Моисей был на горе Синайской, то помните, как Бог ему сказал? Где он ему явится? Не в буре, не в громе, а в хладе тонкого, тонкого мира, в тишине. И действительно, все те, кто хотя бы немного соприкасался с внутренним религиозным миром, все те понимают, как только мы говорим о Боге, мы понимаем, что Его можно ощутить только в мире души, в тишине души. И обратите внимание, как резко различается между собою вот храм, настоящий храм, ну, религии даже, я вам скажу, которые выражаются в храме, от мира, от мирского. Мир – это что такое? Шумит, кричит, блестит, визжит, сверкает. Вот, человек весь развлекается человек. Туда-сюда смотрит, слышит, целый хаос. Ему некогда даже в себя посмотреть. Бедный человек, он весь рассыпан, весь вышел из себя. Религия собирает человека в себя. умиротворяет напротив его душу, действительно ставит его перед Богом. А ведь посмотрите, как интересно. Мир, кажется, говорит, что человек – это самая великая ценность. И на самом деле, что мы видим? Меньше всего обращено внимание на человека. Выводит человека из себя, внутрь себя. Человек боится даже и заглянуть. Боится. Он боится остаться один. Он тут же нажимает какую-нибудь кнопку, чтобы там начал телевизор или радио, или проигрыватель. Он не может остаться один. А чего ж ты боишься, человек? Ведь самое же прекрасное, самое совершенное с точки зрения теории эволюции – это же человек. И чего ж ты так боишься? Почему ты не можешь? Еще бы! Еще бы! Исаак Сирин, один из великих святых, не случайно сказал: «Мир – льстец и обманщик». Он мыльные пузыри предлагает человеку, выводит его из себя. Смотри, там хорошо, здесь интересно, вот это важно, это для тебя самое, самое ценное и так далее. На самом деле, что ценное? А где критерии всех этих ценностей? О чем говорит мир? Где критерии ценностей? В чем его обман? В том, что он не дает возможности человеку задуматься над самым главным. А зачем я живу? Ну, хорошо, вот сегодня как себя чувствуешь? Все хорошо. И он может что сказать? Только, только о сегодня, только о сейчас. Завтра вы с ним встретитесь и опять спрашиваете: здравствуйте, здравствуйте, как вы поживаете? Да вот сегодня что-то недюже. Одним днем все наше благоденствие, все эти наши восторги, интересы, даже радости, все они на чем зиждутся-то, на каком песке? Мы не знаем, что будет с нами завтра. Более того, мы знаем, что будет. Все знают, что будет. Каждый человек знает, что будет. Все знаем. Молчим. Это другие умирают. Другие. Я? Нет. Даже мысли нет у меня об этом. А если и придет, то быстрее ее подальше. Лучше опять ткну кнопку, и там увижу тра-ля-ля. Мир льстец и обманщик. А христианство как раз обращает взор человека к человеку. Оно говорит: Царство Божие внутри вас есть. Человек – это образ Божий. Кстати, обратите внимание, это поразительная вещь, что ни ангелы, ни архангелы, никакие другие творения, ничто и никто не назван образом Божиим. Человек. А вы подумайте, что это такое? Образ Божий. То есть это тот, кто подобен самому Богу. Самому Богу подобен. Если так посмотреть на себя, ну, на себя это трудно, конечно, я понимаю, это невозможно. Лучше на других я посмотрю, и то я рассмеюсь. Ничего себе, подобные Богу. Что же я не знаю, кто они? Мир не хочет смотреть. И все внимание человека отвлекает от самого человека, от взгляда на то, ради чего он живет, для чего он живет и к чему он должен стремиться. Христианство тем замечательно, я вам скажу, что оно говорит человеку: сними розовые очки и посмотри на свою жизнь немножечко сверху, с конца ее. Ведь не трудно представить себе, правда же? Вот прожил человек 20, 40, 60, 70 лет. Посмотри на прошедшую жизнь. Пролетела, как сон. Сон. С картинками интересными и страшными, тяжелыми и радостными. И вспоминают, как сон. Кто-то, имеющий талант в перо, начинает писать. Мемуары пишет о том, что было и что никогда не возвратится. Неужели трудно себе представить теперь? Неужели трудно? Неужели много надо ума, чтобы представить себе, что скоро наступит и последняя же минута жизни? И каков же смысл всего прожитого? И для чего все это было, скажите? Однажды я беседовал с женщиной, доктором философии, сами понимаете, очень образованной дамой, которая заявила мне, что она полная атеистка, и что для нее религиозное мировоззрение совершенно неприемлемо, и просто она даже не может и понять, как это можно веровать в Бога. Ну, мы так с ней очень любезно разговаривали, просто попросили меня встретиться с ней. Ну и, естественно, я тогда спросил, ну а какой же смысл вашей жизни? С христианской точки зрения смысл понятен. Понятен. Она говорит, а что значит понятен? Я говорю, ну, человек – это то существо, которое предназначено к вечной жизни. Личность неуничтожима. И ее земная жизнь, личности, она лишь обуславливает то будущее состояние, которое будет. Это будущее состояние. Вот, земная жизнь – это средство. Это, так сказать, сеяние. Как по пословице, что посеешь, то и пожнешь. Вот что такое земная жизнь. Ну, так сказать, я говорю, ну, а с вашей точки зрения, а у вас в чем смысл жизни? Ну, она говорит, никакого Бога нет, конечно, и вечности, конечно, нет. И мой смысл, весь смысл моей жизни в моей дочери. Я говорю, я в ужасе. В ужасе, что вы сказали? Она, а что я сказала? Я говорю, что вы сказали? А давайте подумаем. Как бы вы назвали того человека, который, точно зная, что если он пошлет другого человека на смерть, и еще неизвестно, какую жуткую может быть смерть, а хотя мог бы и не послать. Как бы вы назвали этого человека? Она, негодяй. Негодяй? А вы, разве рождая дочь, не знали о том, что каждый рожденный приговорен к смерти? И причем неизвестно какой смерти. Вы это знали или нет? И вы, зная, родили свою дочь для того, чтобы она умерла, и неизвестно как умерла, приговорив ее к смерти, в этом смысл вашей жизни? Чтобы тот, кого вы говорите, любите больше всех, вы определили на смерть. Была маленькая истерика, но ответа не последовало. Единственный был вопрос, а с вашей точки зрения как? Я говорю, с нашей совсем другое дело. Каждый рожденный ребенок, рожденный, это образ Божий. И по самому этому уже определению он предназначен быть в единстве с тем, кого мы называем Богом. Каким причем Богом? Бог – существо любви. Он называется «Бог есть любовь». А где любовь, там радость. Бог – существо вечное. И человек, следовательно, будет вечен. Человек предназначен к благу, а не к смерти. Христианство говорит о том, что смысл человеческой жизни в жизни, а не в смерти. И эта жизнь – да, есть и будет, потому что есть Бог и есть душа. А с вашей точки зрения нет Бога, нет души. И потому верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть. Какой ужас! Верить в то, что тебя ожидает вечная смерть. Так вот, видите, по крайней мере, вот эти два момента, они должны быть особенно ясными, и я скажу, особенно ясными в наше время. Почему особенно ясными в наше время? Кажется, мы наблюдаем большое обращение к религии, большое обращение к церкви. Ну, люди идут к разным религиям, идут в разные конфессии, разные верования. Но обратите внимание вот на что, на самое любопытное – что происходит даже с религиозным сознанием современного человека. Это постепенное сползание от идеи вечной жизни к жизни этой, этой и только этой. Даже религиозный человек, все внимание обращено на созидание условий здесь. И вся деятельность, даже христианская, в основном направлена на что? На внешнюю деятельность в различных ее формах. Мы даже не понимаем, а что это такое спасение? А что такое духовная жизнь? А что это такое? Спросите. Ведь если мы сказали религия, это значит духовная жизнь, правда же? Храмы, богослужения, это же все только места, только время для того, чтобы осуществлять духовную жизнь. И не только они служат духовной жизни, а вся жизнь человека должна быть именно духовной жизнью. А что это такое? Знаете, удивительные вещи, но скажу вам так, что об этом меньше всего говорится. Мы говорим о канонах, мы говорим о догматах, мы говорим о характере богослужения, мы говорим об уставе, мы говорим о христианской деятельности в этом мире, о различных службах и направлениях. А самое главное, в чем вся суть религии, причем любой религии, я вам скажу, духовная жизнь остается величайшим иксом, знак вопроса. Что же такое она есть? Я думаю, что многие, конечно, наверное, об этом думают и рассуждают, и, наверное, что-то читают. Но полагаю, что лишний раз вот поговорить об этих вопросах немножко, хотя бы, это никогда не помешает. Вы знаете, когда друзья встречаются, они говорят, может быть, о вопросах даже хорошо знакомых, но приятно поговорить о том, что их объединяет, в чем у них единодушие, к чему они вместе стремятся. Они говорят об этом и говорят. Это наполняет душу. Так вот, что же такое духовная жизнь с христианской точки зрения? Дело вот в чем, что по определению Бог есть Дух. Бог есть Дух. Мы его видим? Нет. Слышим? Нет. А в человеке есть Дух? Говорим, да. Мы его видим? Нет. Слышим? Нет. Мы видим внешние проявления только человеческой жизни. А то, что внутри его, не видим. И ни в одном человеке не видим. Даже и в себе мы это очень мало что видим. Но на самом-то деле мы все, по крайней мере, понимаем следующее, что все наши поступки, все даже наши идеи, все наши мечты, все они исходят из того, что происходит внутри человека, внутри меня. Что же происходит внутри меня? Что первое и главное происходит внутри меня? Первое и главное, самое главное, это то, а что я хочу? Как самое последнее, как самое важное, как самое ценное, как самое значительное в моей жизни, самое, если хотите, конечное, в чем я вижу весь смысл всей своей деятельности, всей своей жизни, к чему я стремлюсь? Скажу вам самое любопытное, что подчас об этом-то я и не думаю, а ни к чему не стремлюсь. Живу, как живет. Часы завели, и они ходят, ну и я тоже. Неужели я тоже? Дух человеческий, он как раз и выражается прежде всего, выражается в чем? В том, что является заветной моей, если хотите, мечтой, скажу, хотя на самом деле это не мечта, то действительно последнее, самое совершенное, самое великое, если хотите, для кого-то самое чистое, что он хотел бы. Было бы, знаете, очень интересно. Вот в любом количестве присутствующих взять бы, по листочку бумажки раздать и сказать, напишите, в чем вы видите, вот то, к чему вы стремитесь, вот то самое последнее, самое совершенное, что вы хотите. Это было бы очень интересно. Было бы очень интересно. Мы как-то однажды в семинаре провели такой эксперимент. Только что поступили ребята, ну, поступают, знаете, многие не проходят по конкурсу, вы знаете. Многие поступают по любопытству, что это такое там семинария. Некоторые действительно верующие ребята поступают, ну, разные. И дали им тему, тему такую, что такое Царство Божие. Когда получили эти сочинения, вы знаете, нам хватило это, наверное, на всю последующую жизнь утешения. Кто только чего не написал. У некоторых самолеты летают и машины, у других там компьютеры сверхсовершенные, у третьих там это райские сады, в общем, мусульманские целые радости и так далее. И очень немногие, но тоже написали о другом, что Царство Божие – это единение с тем, кого мы называем Богом. Что такое единение? Единодушие. Бог-то Дух, и в человеке есть Дух, единодушие. Ведь вы знаете, я могу быть единодушным с самым отъявленным негодяем, и подчас они будут очень единодушны. Наверное, вы все знаете об этом. Вот вам один дух. Бывают единодушные люди в спорте, в кино, в литературе, в любых видах искусства. Бывают просто не единодушные люди. Вот сходятся вдруг, сошлись так, как будто они тысячи лет были знакомы. Вдруг нашли какое-то прям удивительное единодушие нашли. Даже до этого не будучи знакомы. Единодушие – это удивительная реальность. Недаром говорят же, скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты. Только друзья, не знакомые, а действительно друзья. И приходится убеждаться, тысячу раз убеждаться, как справедлива эта мысль. Подчас не знаешь человека и никак узнать не можешь. Просто, знаете, есть люди, вот как черные ящики закрытые. Ну, невозможно просто узнать. Смотришь, кто его друзья. Потом точно убеждаешься. Точно убеждаешься. Верно. Черный ящик открывается с другой стороны. Оказывается, точно. Так вот, единодушие, оно определяет человека. С кем, смотря, он единодушен? С чем единодушен? В конечном счете, речь идет о чем? О том, как он понимает смысл своей жизни. К чему он стремится. Так вот, человек может стремиться к правде. Мы в жизни находим таких людей, вы знаете. И действительно, как мы все возмущаемся против несправедливости. Ну, наверное, нет ни одного человека, который бы не возмутился. Чувство правды живет в каждой душе. В каждой душе. Но как только касается осуществления этой справедливости, так тут мы видим не так все гладко, не так все просто. Мы хорошо говорим о справедливости, но не очень хорошо осуществляем ее в своей жизни. Есть люди, которые не могут, ищут истины. Понимаете? Вот трудно даже выразить, описать, что это такое. Но ищут истины. Что же такое истина? Где она? В смерти или бессмертии? В Боге или в материи? В чем она истина? Вы знаете, особенно вот эти искания смысла жизни и истины ярко были выражены в начале 19 века. Вот бывают такие взрывы. Знаете, вот наша интеллигенция была буквально наполнена этими исканиями. Правда, разные люди пошли в разные стороны, но многие из них от полного атеизма, от теософии, от антропософии, от индуизма пришли в православие. Пришли, увидели, вот она где, эта истина. Эта истина называется Бог христианский. Бог, который есть любовь. Вот в чем эта истина. Так вот, есть люди, которые видят весь смысл жизни своей в искании этой истины. Ищут ее не только головой, но когда приобретают определенные знания, то начинают искать ее и своей жизнью, своим опытом. Если хотите, практическим осуществлением всей своей деятельности в этом направлении. Так вот, духовная жизнь человека может начинаться, и у многих начинается, стремление, вот, с горячего стремления человека к чему? К истине, к правде, и еще больше, к любви ко всем людям. Вот есть такое стремление. Может человек спотыкаться на этом пути, может нарушать, может падать, но у него есть стремление к этому. И вот на этом-то пути человек и как раз и должен будет выбрать между религией и атеизмом, между христианством и другими религиями, между православием и другими конфессиями. Путь, я вам скажу, этот непростой, и путь это, который требует большого изучения многих наук, чем и занимаются, кстати, вот в духовных школах. Ну, это уже тема другого порядка. А я хочу сказать о другой стороне жизни, именно о духовной стороне жизни. Чем она начинается для вот человека ищущего? Эта жизнь начинается, может покажется кому-то это удивительным и странным, но эта жизнь духовная начинается с чувства глубокой неудовлетворенности своим настоящим состоянием, не материальным, нет, нет, душевным состоянием. Я вижу не то. Я не тот, кем я чувствую, что должен быть. Я даже не знаю, кем я должен быть. Я знаю, что он мне живет, как и в каждом человеке, и чувство правды, истины, справедливости. Я чувствую, я совсем не тот. Я живу совсем не так. В каких-то дрязгах, в каких-то осуждениях, в каких-то ссорах, в одних неприятностях. Не то. Какая-то бессмыслица во мне. Более того, я вижу, что самое мое нравственное состояние далеко не отвечает тому огоньку святыни, которая живет в душе каждого человека. Вот это вот чувство, ощущение неудовлетворенности тем, кто я есть, из которого возникает, знаете что, чувство раскаяния в том, кем я до сих пор являлся. Раскаяние. Я могу даже сказать, что во мне было нехорошего и дурного, у многих подчас даже преступного, что было. Вот это вот ощущение своего несоответствия вот тому внутренне интуитивному чувству, кем я должен быть, чувство раскаяния, которое возникает в отношении прожитой жизни, оно является началом правильной духовной жизни. Проще, я бы сказал так. Она, духовная жизнь, начинается с покаяния. Есть такое слово в церковном языке, вы знаете. Покаяние. Светский язык – раскаяние, неудовлетворенность. Это начало духовной жизни. Начало правильной духовной жизни. Без которого, без этого начала, ни о какой последующей духовной жизни речь не может идти. Вот это осознание того, что я совсем не тот, кем я должен быть, и это является фундаментом всей последующей жизни человека. Это в высшей степени важно знать. Если этого основания нет, это надо твердо знать каждому православному христианину. Если этого основания нет, ни о какой правильной, то есть духовной жизни, речи просто не может идти. Просто ее не может идти. Когда я прихожу к религии, просто потому что там красиво. Там поют красиво, там в храме красиво. Здесь то-то красиво, здесь богослужения такие красивые. И так далее. Ох, как интересно. Потом постепенно привыкаю к этому и хожу в храм. И ставлю свечки. И так далее. Ни о какой духовной жизни речи здесь идти не может. Это что такое? Да чистый эстетизм. Красиво. Хор красиво поет, особенно. Ну, почему не сходить? В Москве, пожалуйста. Ой, вы куда? Да вот там у Ильи Обыденного Всенощная Рахманинова сегодня. Это идут на Всенощную. Нет, не на Всенощную. На Рахманинова идут. Другой бежит на литургию Чайковского. Великолепно. Чайковского, а не на литургию. Вот это очень важно, важно различать. Внешняя эстетическая увлеченность или увлеченность традицией. Все идут, ну и я пойду. Кажется, там ничего, там кажется неплохо, там батюшка, кажется, интересно говорит. Это сторона, в которой еще духовного начала никакого практически нет. С чего начинается начало? С раскаяния, то есть с осознания, с видения того, что я совсем не тот, кем я должен быть. С христианской точки зрения это имеет еще и другой глубочайший смысл. Христос и Господь, в которого православные мы люди веруем, есть Спаситель. А как только мы произнесли это великое имя, мы должны понять одну простую вещь. Он чей Спаситель? Мой, если я верующий, конечно. Вот тут-то и начинаются трудности. Я понимаю, что нужно спасать мою соседку, соседа, сослуживца. Там их надо. Они такие, что действительно это не люди, а не пойми кто. Но меня? Вот этого я не понимаю. Я же хороший человек. От чего меня спасать? Извините. Меня спасать? Ничего не понимаю. Других надо. Тереза маленькая или Тереза младенца Иисуса – это та, которую папа Иоанн Павел II в 97 году возвел в ранг учителей церкви. Это высший ранг святости, который скончался в 1897 году, 23 лет от роду, всего-навсего, и уже она великий учитель, великая святая. Так? Когда пришла в монастырь, то она сказала, чем она пришла в монастырь. Я пришла молиться за всех, и особенно за священников. Не за себя же, конечно. Надеюсь, всем же это понятно. Что же за себя-то? Она пришла молиться за всех, особенно за священников. Часто монашество, как искажает. Монашество – это то, которое молится за весь мир. Вы понимаете, как красиво звучит? Но как только мы, если примем, что монах молится за весь мир, а себя не видит, о чем ему молиться? За себя не молится? Так мы только тогда одно скажем – ради Бога не молись за меня. Тот, кто не молится за себя, тот, кто не видит своих грехов, тот, кто этого не видит, того молитвы бесплодны и бессмысленны. Вы знаете, Франциск Ассизский, один из величайших святых католической церкви, однажды, перед тем, как ему явился шестокрылый Серафим, после которых он получил стигматы, знаете, о чем молился? Вот вам прекрасный образец. Он молился: «Господи, дай мне пережить все те страдания, которые ты пережил за род человеческий». Представляете, как здорово. Ни больше, ни меньше. Ему пережить то, что пережил Господь Иисус Христос. Претензии, как видите, такие, солидные. Вторая его молитва. «Дай мне, Господи, пережить всю ту любовь, ради которой ты пришел на землю». Вот вам о себе ни слова. Вот понимаете, многие, например, увлекаются Франциском Ассизским, этими его цветочками Фьоретти. Как это великолепно, здорово. Посмотрите в само основание его духовной жизни. Вы посмотрите, о чем молился человек. К Сесою Великому, когда пришел один подвижник и сказал: «Авва, я стяжал непрестанную память Божию». Это высокое делание, непрестанная молитва. Знаете, что ответил ему Сесой Великий? Удивительные слова. «То невелико, что ты имеешь непрестанную память Божию. Велико, когда ты увидишь себя ниже всей твари». Тварь бессловесная, и она никакого зла не делает. По крайней мере, правда, она и добра не может сделать, потому что не имеет свободы и разума. Но она и зла не делает. Ты же человек разумный, непрерывно нарушаешь то, что именуется добром. Велико то, когда ты увидишь себя ниже всей твари. Так вот, основанием духовной жизни, ее началом, является вот это простое чувство, которое, как кажется, уж нетрудно пережить человеку, если он совсем, ну, с ума не сошел. Пережить что? Что он действительно грешный. Что он грешный. Не только соседи мои грешные, а и я тоже грешный, как ни удивительно. Что и мне есть чем каяться. Что, оказывается, и я веду совсем не ту жизнь, которая требуется. Это начало. Повторяю, извините, но я повторяю. Там, где нет вот этого чувства, видения себя, что я совсем не тот, где у меня нет чувства покаяния, ни о какой духовной жизни речь не может идти. И если человек даже думает, что он живет, что он ходит постоянно в церковь, исповедуется даже и причащается, так соблюдает все церковные обычаи, но если у него этого нет, он обманывает сам себя. И он придет, знаете, к чему? К тому, что святые отцы называли дмением, или высокоумием, или гордостью, или есть такой термин, как прелесть. Одним словом, возмнит о себе. И из простого грешного человека превратится в сущего дьявола, которому не подойди, который опалит вас огнем своей любви. Так что вы отскочите от него. Это начало духовной жизни, видение себя, раскаяние. А дальше уже начинается жизнь христианская. Вы знаете, вот в это чувство может прийти любой человек, который не верит не только во Христа, даже в Бога не верит. Но он чувствует, он не тот, кем должен быть. А вот христианская жизнь, она уже требует некоторых определенных шагов, которые очень и очень важны. Если мы говорим о духовной жизни, то первое, на что человек должен обратить внимание, это на свой внутренний мир. О чем идет речь? Речь идет, прежде всего, о наших мыслях, о нашем настроении ума, к чему я стремлюсь и влекусь. И сопоставь человек это с Евангелием. Христос говорит, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Царство Божие, то есть вечных ценностей, ценностей вечной жизни и правды Его, не простой человеческой, а той истины, которая именуется истиной Божией, и правды Его. И это все, все земное приложится вам. В каком смысле? Не в том, что вы не должны ничего делать, тунеядцем быть каким-то, ничего подобного. Кто не работает, тот да не ест, сказал апостол Павел. А в том, что душу свою не отдавайте на это. Ты не знаешь, человек, сегодня ты жив, а завтра будешь ли жив. Душу не отдавай в это, что завтра закопается в землю. Мысли человеческие, первые, к чему ты стремишься, как важно наблюдать за этим. Чему я отдаю душу? В землю, где все разлагается? Или действительно я все-таки немного хотя бы свой взор поднимаю вверх? Чувства свои и переживания, чем они наполнены? Чем наполнены мои чувства и переживания? То есть, чем наполнено мое сердце? Оно может быть наполнено осуждением, завистью, лицемерием, притворством, тщеславием и так далее. А может быть наполнено как раз совсем другим, благожелательством, борьбой со всеми этими дурными проявлениями, борьбой, молитвой к Богу, обращением к Богу, чтобы Господь помог избавиться от этих вещей. Чем оно наполнено?